следующий тропарь. В пустыне вселился великий Моисей. Гряди, уба, подражай того житие, да и в купине богоявления душе видений будешь. То есть Моисей вселился в пустыню, подражая его жизнью, и ты увидишь богоявление, как он увидел в купине богоявление, ты в душе увидишь это богоявление. То есть в душе у тебя поселится Бог, и ты это увидишь. Но Моисей прежде, вспоминая предыдущий тропарь, Моисей прежде, чем вселился в пустыню, убил в уме этого египтянина. То есть он убил самооправдание, убил лукавство собственного ума. То есть мы сначала убиваем вот это лукавство, самооправдание, когда живем с непреложностью Божьей заповеди, после этого можем вселиться в пустыню покаяния, то есть начать каяться, жить покаянно. Но чтобы увидеть то, что каждый из нас хотел бы увидеть, чтобы самим стать неопалимой купиной, а вот вы скажите мне, люди Божьи, а может человек стать неопалимой купиной? Я, как упина неопалима, уба горяще, говорится в шестой молитве Симеона Нового Богослова. Вот, это я вас искусил, простите меня. Вот, потому что у нас проблема такая, мы читаем, причащаемся вроде каждую неделю, причащаемся, причащаясь, читаем молитвы, а о чем в этих молитвах говорится, знать не знаю. Вроде читаем их, а вот так вот спроси нас, и мы растерялись, и вспомнить не можем. Вот, на что бы нам опереться. Да, вот по свидетельству этих молитв, мы действительно становимся неопалимой купиной, потому что Бог всходит в нас, Он живет в нас. Лишь бы Он только не опалил нас, потому что это хворастие, оно очень... такое, как сухое, а если оно не сухое, то мы можем гореть и не сгорать, как неопалимая купина. Так вот, подражая Моисею, чтобы это богоявление с нами произошло, это богосхождение в нас произошло, чтобы плод явления Бога в нашем сердце явить, для этого надо подражать его житию. А что сделал Моисей? Вот, какое его житие? Первое, он сторонился людей, праздных людей. Он жил в пустыне. Вот. Что он делал в пустыне? Трудился. Трудился. Он же просто ходил по пустыне из угла в угол. Вот. Он трудился так. Вот. Между прочим, частью его труда была и семья. Семья. Не мешает семья видеть неопалимую купину. На Моисея ссылаются, хотя и Андрей Крицкий. А он семейный человек, у него много ствол. Это нам кажется, вот что проще пасти. Иди там, они сами пасутся, главное, там ешь, пей, да молись. Но на самом деле это достаточно тяжелый труд для пастуха. И физический труд, и опасности сопряженные. То есть он вот в таком деле не пребывает, в труде. Но избегая людей, а что еще? Он жил в устремленности к Богу. Он устремлялся к Богу. А из чего мы это видим? А? Пойду и посмотрю. То есть, ведь Бог не явился ему на пути. Он как бы издалека воссиял этой несгораемостью своей, а Моисей к нему пошел, устремился, он искал следа Божьего, след Божий в своей жизни, он искал Бога, и когда увидел что-то неожиданное, побежал к этому, устремился к этому, вот, потому что он искал Бога, и очень хотел, чтобы это случилось, и вот, то есть, труд не мешает. Если человек сторонится суеты, которая всегда связана с человеческим пустым общением, и устремляется к Богу, ведь надо научиться, а это очень сложно, Поверьте, это знаете вы, и поверьте, очень сложно. Надо научиться неразвлекаемому общению. Надо научиться неразвлекаемому общению. Не пустому, не суетному, потому что мы за каждое праздное слово дадим отчет в день суда. Как сделать это? Как сделать? Вот у святых отцов есть такой совет. Он неприменим к семье. К семье его нельзя применять. Ни в коем случае. Упаси вас Бог. А вот к людям, которые к вам приходят, его применять можно. Совет такой. Там спрашивает некий послушник, спрашивает Авву, старца. Говорит, что мне делать? Ко мне постоянно приходят праздные люди, начинают праздный разговор. Монахи приходят, но праздные разговоры ведут. Что мне делать? Вот, я не могу им отказать, потому что они приходят, закон гостеприимства, странноприимства, я должен их принять. Вот, но я их напою, накормлю, а они сидят и сидят, и сидят, и сидят, и сидят, и сидят. Ну что мне делать? Жизнь рушится из-за этого. Каждый день ходит то один, то другой, то третий. Я мир потерял. Что мне делать? Старец говорит, правильно рассуждаешь, пришел к тебе человек, накорми его, напои, если спать хочешь, спать положи. А потом, когда он встанет, скажи, теперь у меня правило, брат, давай молитву почитай. Вот. И вставайте на молитву. И все, говорит, праздно шатающиеся люди сбегут и ходить к тебе больше не будут. Что и получилось в итоге. Вот, то есть, если вы, к вам приходят соседи или товарищи, друзья, приятельницы, сослуживицы, просто праздные люди, которые просто праздно проводят время, они не приходят, чтобы у вас утешиться. Ну, горе, например, мама умерла у соседки, она пришла к вам за утешение. Это случай, она не праздная, она пришла к вам за делом, там, за советом каким-то еще. А вы знаете, что она праздно ходит, чтобы просто скучные лясы поточить. Вы должны ее принять, нельзя ее выгнать. Надо ее накормить, чай поставить, посидеть, поговорить. Сколько-то времени ограничить, 15, 20, 30 минут. Вот. А потом говорить, знаешь, у меня сейчас правило. Сейчас я должна читать Евангелие. Пост у нас, видите ли, я должна почитать Евангелие. Вот, давай вместе почитаем. И она уйдет сразу же, потому что она пришла за праздным, она уйдет. Вот, в следующий раз, может, еще придет, так же получится. Ну и в конце концов она перестанет ходить. И праздный человек так отсеется. Но с домашними так нельзя. Домашние не праздные люди в любом случае. Они к вам всегда обращаются за делом, потому что вы Богом поставлены для этой семьи, чтобы ее воспитывать, согревать, утешать, помогать и так далее. Поэтому, скажем, вот избегать семейных обязанностей таким образом категорически нельзя. А с праздными людьми так бороться можно. Вот, дальше идем. Следующий тропарь. Моисеев жезл, воображай душе ударяющий море и огустевающий глубину, во образ креста божественного, им же можешь ты и великое совершить. Но тут все просто. Вспоминай, душа, воображай перед глазами, помни, как жезл Моисеев ударил в море, и оно расступилось. Это есть образ креста, и ты крестом можешь и такие подобные совершить чудеса. Вот, конечно, когда наступает пост, люди по-разному относятся, ну не то, что сильно по-разному. По сути дела, есть только две стороны отношения к Великому посту. Одни говорят, в основном это бабушки, вот, говорят, слава Богу, дожила. Теперь уже и не страшно умирать, потому что все равно Бог смерть меня застанет в покаянии. Вот, и бабушка искренне радуется. И многие люди, встречая пост, они радуются, что дожили, теперь и умирать не страшно, потому что я теперь в покаянии. Вот. А второе отношение это, ой, как же все это выдержать, а? как же это все выдержу? Сил нету, а поститься не могу. Это опять, это вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это служба, это канон. Шесть, не семь, шесть или семь недель, как считать, смотря. Ой, надо, надо как-то выдержать. Человек так вот, с таким подходом, как это, с настроем потихонечку, вот, начинает поститься. Как же я, бедолага, без мяса-то буду, а? Тяжело, ведь каждый день ведь ем. Или без конфет. Как без конфет жить на свете? Вот кто-то без молока не может, кто-то без телевизора не может. Вот как теперь человек настраивается? Так вот, на самом деле, для осмысления Великого Поста в церкви, это начинается с первой недели, потом еще, понятно, в третью неделю это будет со всей очевидностью. Итак, пассия опять-таки то же самое. Крест Христов, он как бы пронзает собой все тело Великого Поста. Постоянно о нем вспоминается, и вот здесь тоже крест, потому что когда мы надеемся на крест, укрепляемся силой креста, мы можем совершить все. Мы в это не верим, я знаю. Вот есть такой прокимен. Знаете, что такое прокимен? Ну, там батюшка, или, то есть, или диакон, если он есть, восклицает некий стих из псалтыри, а хор отвечает ему повторением этого стиха. Вот такие короткие. Обычно это перед Евангелием читается. Но есть такие прокимны, которые читаются на вечерне рядовые. И вот вчера читался прокимен. «Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю». Вы только задумайтесь. То есть мне помогает тот, кто все это сделал. Тот, кто этот мир сотворил, помогает мне. Разве есть что-либо невозможное? Если мне помогает Творец этого мира, тот, кто сделал эту вселенную, создал горы, солнце, нас всех, мир, воздух, и содержит все это в своей деснице, и он мне помогает. Неужели есть что-либо невозможное? Но мы воистину не верим, что это помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю. По сути дела, мы несчастнейшие люди, мы что бы ни делали, всегда надеемся на себя. И поэтому, когда встречается что-либо превосходящее наши силы, мы говорим, нет, где мне, как я смогу? Но в том-то и дело, что Бог может нам помочь. Вот, может и хочет. Поэтому причина, по которой мы становимся беспомощными, их две. Ну, я не беру промыслительные случаи особые. Вот, в обычном житейском ходе вещей их две причины. Первое, это мы не верим, что Бог нам может помочь. Не верим. И поэтому он не помогает, потому что вера действует как раз, оживляет эту силу и мощь Божью. И тут нам просто надо постоянно восклицать верою, Господи, помоги моему неверию, чтобы возрастать в вере. А вторая причина, что мы на самом деле и не хотим. А вот если не хотим, тут ничего не сделаешь. Это наша проблема. Наша. Мы очень любим мир. Надо от этого каким-то образом отказываться, и пост для этого лучшее время. Но тогда придется терпеть. А чтобы терпение наше было мощным, как раз и нужен крест. Держа перед собой крест, видя крест, опираясь на крест, мы видим, он претерпел, может и искушаемым помочь. Он сможет все это сделать, мне надо только терпеть, и на крест надеяться. Крест дает терпение. Крест дает силу всякому терпящему. Именно поэтому в середине поста он выносится на поклонение, чтобы поддержать наше терпение. Не просто напомнить о терпящем, а дать силу нашему терпению. Вот. Среда. Пятая песнь, самый первый тропарь. «Я ко тяжким нравам фараону горькому бых владыка, и Анни, и Амври, душею и телом, и погружен умом, но помози мне». О том же, о чем мы говорили, но понять трудно, тропарь, потому что здесь вспоминается то, что фараону для борьбы с Моисеем какое-то время помогали два волхва. Иоанни и Иамври, о них апостол Павел вспоминает. Вот, перевод, наверное, будет такой. «Нравом своим и погрязшим умом я уподобился жестокому и злобному фараону, душою же и телом, чародеем Иоанни и Иамври. Ты же, владыка, помоги мне». То есть я подобен нравом своим фараону, душою и телом подобен этим волхвам, но ты помоги. То есть речь идет о том, что я по сути своей непрестанно сопротивляюсь Богу, сопротивляется мое тело, сопротивляется мой ум, сопротивляется моя душа, сопротивляется моя воля. Вы не ощущали этого? Но сопротивление наше Богу есть, с одной стороны, показатель нашего греха. Вот что значит быть грешником. Это всем своим существом сопротивляться Богу, противиться Ему. Как сказано в одной книге, благочестивой, написано, как бы от лица Бога: «Люди, как же вы поднаторели в том, чтобы сопротивляться полезному вам». Вот эта вот мысль, мы постоянно сопротивляемся. Тело сопротивляется, оно не хочет стоять в храме, оно не хочет класть поклоны, оно не хочет поститься, оно не хочет молиться, оно постоянно кричит нам: «Положи меня, посади меня, накорми меня, упокой меня». Делает что-нибудь, что мне нравится. Душа противится. Она хочет услаждать свои чувства красивыми картинками, приятными фильмами, веселыми книжками. Она сопротивляется мысли о Боге, божественному песнопению. Она сопротивляется милосердию, сопротивляется человеколюбию, прощению, долготерпению. Воля сопротивляется, заповеди делать не хочет. Ум сопротивляется, как книгу почитать, так с радостью, как Иоанна Лесича, так как не хотим. Как фильм посмотреть, да хоть до трех ночи посидим. Как что-нибудь помолиться даже. Вот, да, скажем, сил нету больше, я устал. Все в нас сопротивляется Богу. И ему приходится обращаться с нами, как с обожженными людьми. Сильно не возьмешь, потому что больно, и мы кричим от ужаса: «Господи, не трогай нас, страшно! Что ты еще с нами задумал сделать? И так уже сил больше нету, что еще мы тебе должны?» Это все вот, это мы неподатливые, мы никакая не невеста Иисуса Христа, которая бежит навстречу жениху и отдается ему, чтобы он именно делал с ней, что хочет, трогал, целовал, обнимал, носил на руках. Нет, мы наоборот убежим, как капризный ребенок, прячемся под кровать, нас оттуда пытаются вытащить, вылезаем, мы кричим, цепляемся, пытаемся. Нет, не вылезу, я буду лучше под кроватью сидеть, не вытаскивайте меня, здесь хорошо, здесь тараканы, замечательно. Вот, все делаем для того, чтобы он нам не сделал никакого блага. Вот эта сопротивляемость есть удел греха. И по идее, в крещенном человеке этого быть не должно. А в нас есть. Почему? Потому что мы в свое время очень, после крещения, к сожалению, очень много грешили. И мы привыкли грешить. И мы любим грешить. И вот пост, он ставит нас перед этой правдой. Да перестаньте, люди, думать о себе, что вы рабы Христовы. Да никакие вы не рабы не Христовы. Вы рабы греха, вы по-прежнему любите грех и служите греху. Потому что там все случаи, когда вам предлагается послужить Богу, вы если делаете, то с тщеславием или с ожиданием награды. Если делаете, то так, как будто вас заставляют что-то невиданно, неслыханно сделать, тяготитесь этим. Тяжело вам это делать, а на любое легкомысленное дело, на любой грех бежите с радостью и с весельем. Это и есть показатель, что мы все рабы греха и чужды благодати Божьей. И вот, доходя до этого кульминационного момента, стоя перед этой, я бы сказал так, расплавленной и обжигающей мыслью, вот, если мы постоим так внимательно, весь канон, просто, по сути дела, это выражение всего, суть всего канона, вот, что мы всего лишь рабы греха, чего мы там о себе думаем, чем мы превозносимся, чем гордимся, когда наши так называемые добрые дела, они принимаются Богом только потому, что Он человеколюбив и милосерден. А если бы Он по правде нас судил, то за эти дела мы больше только ответственности должны быть подвержены, потому что делали это с гордыней, с тщеславием и с небрежностью. А пророк Иеремия что говорит Духом Святым? Проклят всяк, делающий дело Божье небрежно. Понимаете? И проклят всяк. То есть нас ждет только это бы ждало, если бы не человеколюбие Божье, который, как говорится в слове Иоанна Златоуста, и намерение приветствует, и намерение. И само желание хоть что-то исправить, радостно веселиться по этому поводу, хоть что-то доброе в человеке просыпается. И вот когда мы с этим расплавленным лавой собственных мыслей, текущих просто, плавящихся от того, что я-то на самом деле никто, ничто, и звать меня никак, и нечем мне гордиться, и грехи мои больше, чем можно описать или представить, и нет человека хуже, чем я, потому что только ухудшает все то, что я делаю, и делает это невозвратно и неизбежно плохим, вот когда человек стоит, станет с такой мыслью и простоит весь канон, не пятую песню, всю от начала до конца, и потом стоит, и потом, то в плавильне, в этом, в тигле великого поста, если только вот эту мысль он невозвратно будет иметь, он переплавится. И когда Пасха кончится, он будет есть и колбасу, и мясо, и даже, может быть, окорок будет есть. Он единственного не способен будет делать. Он не сможет осуждать людей. Никогда. Никаких. Ни за что. Он не сможет гневаться на человека, потому что он пережил вот этот расплавленный огонь собственной изничтоженности, собственного вот ничто, именно, не то что ничто, нет, собственного грязи, безусловной мерзкой грязи. Вот поют уже, начали петь: «Покаяние отверзи мне двери жизнодавца». Ну, знаете, да, песнопение. Вот. А там слова есть: «Душу околях грехми». О колях, вы понимаете? Я не буду говорить, тем более запись идет, как это звучит по-русски, не по-церковно-славянски, а по-русски. Вот когда это не слова, когда вы ощутили, что есть моя душа на самом деле, и не просто задохнетесь от ужаса, да ну, да быть такого не, да это я-то, ну сейчас скажете мне тоже. Вовсе не такая плохая. Ну, подумаешь, там это и хуже. Ну, ведь так-то еще и ничего. Есть куда падать. Вот. А когда вы поймете, что вы уже некуда падать, вы упали давно в эту отстойную канаву, лежите в этих испражнениях, истечениях собственного любосластного жития, в этой собственной мерзости, собственных грехов, и никогда вам в жизни из них не выбраться, И вы живете и знаете, что вы не выберетесь отсюда, потому что это и есть ваша подлинная природа. И именно она подлинная природа. Все остальное это мечта и всего лишь виртуальный мир. А вот это я такой и есть. И вот это перетерпение себя таким перед Богом, оно и выжигает всякую способность превозношению над другим человеком. Даже мыслимую какую-то способность. Он просто не способен подумать, что он лучше кого-нибудь. Я. Это понимаете, просто невозможно себе такое даже представить. Как вы сейчас не можете себе представить, как это так. Он и я, ну, нашлись все сравнивать. Он, вот это вот мерзкое существо, как бы человек, вонючий, в собственных испражнениях, лежащий на вокзале, вонючий, смердящий, пьяный, полумертвый. И я, который хожу там в храм каждый день, как можно сравнить? Вот мы не можем это понять, это несравнимые вещи. А вот когда человек переплавится в горниле Великого Поста, так, с этой мыслью, прожив эти 50 дней почти, он не сможет так же помыслить, как это я могу быть лучше вот этого человека, лежащего здесь на вокзале. Я, несомненно, хуже его. Это ж так же очевидно, как то, что солнце, оно светит и греет. Вот. И это суть канона, и на этой мысли мы и закончим.